Глава 16. Старая барская усадьба стояла на невысокой, но заметной горушке, а старый парк спускался по обоим ее склонам и назад в наши тылы, и вперед к немцам. Полощине змеился заледеневший ручей, а за ним лежало село Дубровицы, взятое немцами несколько дней назад. Горушку сутками трясло от бомбовых взрывов и обстрелов. Половина деревьев в парке была обломана, как спички. Дом с мезонином вдребезги разбит прямыми попаданиями бомб. Колокольню, стоявшую на усадьбе церкви, обгрызло снарядами по первый этаж. Но как немцы не трясли, как не вырывали эту землю, дивизия после нескольких вынужденных отходов, словно разозлясь и на себя, и на соседей, зацепилась и держалась зубами за эту горушку со старым барским домом и, казалось, только крепче стискивала челюсти. Уже 15 суток, считая с утра 15 ноября, немцы всеми своими силами снова шли на Москву, одновременно стараясь охватить ее с севера и юга и в разных местах, все ближе прорываясь к ней на центральных участках фронта. За 2 недели наступления они взяли Клин, Истру, Яхрому, Солнечногорск, Венев, Сталиногорск, Богородицк, Михайлов. На северо-западном направлении им оставалось всего 25 километров до Москвы. И хотя после парада на Красной площади дивизия вступила в бой с прямым приказом не отступать ни шагу, ей все-таки снова пришлось отходить, и не один раз. Правда, солдатская почта все чаще приносила из тылов сведения, что за спиной стоят части второго эшелона, а подальше будто бы и третьего. У людей, дравшихся на передовой, появилось ощущение, что теперь позади, за их тонкой цепочкой, на всякий случай что-то припасено. Они уже не чувствовали того невольного холодка в спине, который рождается, когда знаешь, что сзади тебя никого нет, и что если упадешь, то перешагнут и пойдут, и пойдут. Говорили и последние бои, как будто подтверждали это, что немцы наступают из последних сил. Но кто их знает, сколько у них еще этих последних сил? Вчера все радовались, что на Южном фронте забрали у них обратно Ростов, хотя только из этого сообщения узнали, что Ростов им отдавали. А сегодня в записанной по радио утренней сводке говорилось, что мы уже несколько дней как оставили Тихвин. Может, потом заберем обратно, как Ростов, а пока что оставили. Как раз об этом, о Ростове и Тихвине, шел сейчас спор в землянке автоматчиков, накрытой 2 накатами бревен старой кирпичной теплицы, от которой было рукой подать до КП батальона в подвале барского дома и до передовой, проходившей тут же внизу по опушке парка. Спор вели между собой Леонидов и Комаров. Запальчивый Леонидов нападал на сводки информбюро, а рассудительный Комаров защищал их. «Ты брось, Комар», — дразнил его Леонидов, — «у тебя всегда все верно». «А где же это верно, когда мне говорят, что Ростов у фрица взяли, а я себе глаза тру, батюшки, взяли-то взяли, а когда же отдали-то? Неужто я проспал и только проснулся? Так и с Тихвином. Ну, случилась такая беда. Отдали. Ну и скажи, отдали. А то несколько дней назад. А может, это уже месяц, как было». «Ну и дура», — сказал Комаров. «Что бы тебе прибавилось, кабы ты на неделю раньше узнал?» «Пусть убавилось бы, а все же знать хочу. А может, этого нельзя писать? Может, этого немцы знать не должны?» «Чего?» Леонидов даже подскочил. «Это немец-то не знает, чего он взял? Взял и не догадывается. Мы, когда Кузькова взяли, так и скрыли. Как бы не так, командир полка от нас аж прямо чуть не в армию звонил. Я сам слышал. А когда отходили, тут уж, конечно, не до шуму. Все у тебя верно. Не комар ты, а божья коровка».
«А ты не шуми», — спокойно отозвался Комаров. «Много больно знаешь». Тот ему коровка, тот букашка, а сам гудишь, как шмель. Шуму много, а толку мало. «А я и буду гудеть», — сказал Леонидов, и злое лицо его стало печальным.
«Мне Тихвина жаль. Я сам из Кайваксы, можно сказать, тихвинский. Тихвин взяли, а я не знаю».
«Из какой-то там ваксы», — подразнил задиру Леонидова миролюбивый Комаров.
«Из какой такой ваксы? Не из ваксы, а из Кайваксы. Место такое есть под Тихвином», — сердито отозвался Леонидов.
Но Комаров уже не хотел упустить случая взять верх в споре.
«Эх ты, сам из ваксы, а судишь до неба. Сводки без него составить не умеют».
«Слушай, младший сержант», — обратился Леонидов к Сенцову, сидевшему, как за столом, заположенной на обломке кирпичей дверью и писавшему письмо жене. «Как по-твоему, для чего человеку голова дадена? Чтоб «да» говорить или чтоб «нет»?»
«Чтоб мозги в ней иметь», — прежде чем Сенцов поднял голову, откликнулся Комаров.
«А мозги в ней для чего? Для «да» или для «нет»?» — не унимался Леонидов.